Секретный бункер Сталина спас бы от конца света. Осень 1941 года. Время для страны Советов тяжелое. Фашисты уже нервно топчутся на пороге нашей столицы, мечтая поскорее омыть свои сапоги в Москва-реке. Конечно, отцу всех народов Иосифу Сталину было жалко отдавать оккупантам яйки млека. Но он не был бы всевидящим вождем, если бы не планировал возможные пути, в том числе и отступление. Поэтому 15 октября под грифом «Совершенно секретно» сначала родилось постановление об эвакуации столицы СССР, города Москвы, в город Куйбышев. К Волжским берегам тут же потянулись спецсоставы с работниками 22 дипмиссий, 300 иностранных журналистов, членами правительства, важнейшими документами и архивами. К слову, именно здесь, в Куйбышеве, ныне Самаре, в годы войны творил Дмитрий Шостакович, отсюда на всю страну вещал могучий голос Юрия Левитана от Советского информбюро. Есть в постановлении такая строчка. Сталин эвакуируется завтра или позднее, смотря по обстановке. Во всяком случае, в Куйбышев отправили его дочь Светлану. Личные вещи властителя полмира и три его машины, ЗИС, Бьюик и Кадиллак, а спустя неделю появилось новое секретное постановление о строительстве специальных убежищ в ряде городов страны. За выполнением всего документа было поручено лично следить сквозь свои круглые очки Лаврентию Берии. В ноябре 41-го на берега Волги прибыли полный энтузиазм московские метростроители, донбасские шахтеры, и в феврале 42-го работа закипела. Строительство бомбоубежища для верховного главнокомандующего или бункера Сталина, как его окрестят спустя десятилетия, велось около 10 месяцев с февраля по ноябрь 42-го года. Строители, вкалывавшие в две смены, за это время вынули 25 тысяч кубов земли. Завезли огромное количество чугунных плит, каждый весом полтонны для оболочки шахты и подземных комнат, 15 тысяч тонн металлической арматуры, залили 10 тысяч тонн бетона, и никто из местных жителей, обитавших близ секретной стройки, которая велась в небольшом дворе, этого даже не заметил. Можно, конечно, предположить, что лучшие маги НКВД усиленно наводили морок на место строительства, которое, между прочим, находилось почти в центре города, но, вероятно, этому чуду есть и другие объяснения. Во-первых, работы велись в режиме строжайшей секретности. Рты рабочим не зашивали, но со всех взяли пожизненную подписку о неразглашении государственной тайны. Потом, вывоз земли и завоз крупных строительных материалов производились только по ночам. Весь выкопанный грунт, как ненужного свидетеля, безжалостно топили в водах рек Самара, Большой, Кинель, Сок и Кандучра. В-третьих, тогда за лишнее слово могли запросто поставить к стенке. И вовсе не для того, чтобы ее оштукатурить. Поэтому тем горожанам, кто видел или слышал, что-то лучше было запереть свой рот на амбарный замок, а ключ также утопить. Отметим и тот факт, что бункер сооружали под зданием Куйбышевского обкома партии. В наши дни там располагается Академия культуры и искусств. Справа от парадной лестницы в холле здания до сих пор находится неприметная дверь, которая ведет в одни из главных секретов того времени, и о ее предназначении знали лишь единицы еще полсотни лет. И только в 1991 году, когда бункер Сталина превратили в музей, самарцы неожиданно узнали, что у них находится под ногами. Единственные строители бункера Сталина, соглашающиеся и то скупо рассказывать о событиях давно минувших дней, Николай Никитович Иванов. По его словам, всех рабочих и инженеров для секретности одели в одинаковую робу и вообще советовали обращаться друг к другу исключительно по прозвищам. Если Иванову не изменяет память, то по ходу строительства погибли 6 человек из-за нарушения техники безопасности и паленой водки. Считается, что Сталин так и не посетил бомбоубежище в Куйбышеве, но я лично видела его там дважды. Оба раза летом и осенью 1942 года он приезжал ночью, вспоминает Иванов. Перед его визитами всех рабочих с объекта выгоняли, но я же был секретарем и поэтому все видел. В июле Иосиф Виссарионович осмотрел свой кабинет и поручил переделать 4 двери, а в октябре дал указание снять свой портрет со стены. После сооружения бункера Иванов прослышал о возможных репрессиях со стороны НКВД, тайком уехал в Москву, но в июле 1943 года все же был арестован. 3 года на Лубянке, потом год в Бутырской тюрьме, затем Цемлянский лагерь, что был в Ростовской области, освободился лишь в 1953 году, уже после смерти Сталина. С тех пор продолжает жить в постоянном страхе. По словам Иванова, ему еще долгое время звонили незнакомцы, угрожали, шантажировали. Бункер Сталина под таким же названием известно убежище вождя, расположенное в Москве возле метро «Партизанская» в районе Измайлова. Там в довоенном 1939 году был отгрохан запасной командный пункт верховного главнокомандующего целый подземный город. Для маскировки строительства подземного объекта им даже начали возводить стадион на 200 тысяч мест. Иосиф Виссарионович работал в бункере в самые тяжелые для столицы дни, в конце ноября, в начале декабря 41 года. Именно здесь, на глубине 15 метров, он морщил лоб над дилеммой, последовать ли примеру Кутузова или защищать Москву до последнего. А 5 декабря, когда началось контрнаступление Красной Армии, вождь вернулся в Кремль по специально вырытой 17-километровой подземной дороге. При этом практически до конца войны в измайловских подземельях на всякий случай находилось около 2000 солдат, сотни танков, артиллерийских орудий. Кстати, если тебе не жаль личного времени, то, обойдя все тоннели этого комплекса с линейкой, ты будешь немало удивлен, что их суммарная длина более чем в 6 раз превышает протяженность линии московского метрополитена. Секретный бункер стал музеем в 1996 году. Сейчас здесь приютились небольшой ресторанчик грузинской кухни, концертный зал и конференц-зал. Но большая часть многоуровневых подземелий до сих пор закрыта для заблудившихся посетителей. Помимо Москвы и Куйбышева, специальное убежище для вождя строили Саратов, Ярославль, Горьком, Казани, Ульяновске и Сталинграде. Между прочим, переплюнуть, а точнее перекопать Сталина по надежности убежища не удалось никому из властителей мира. Объединяют бункеры вождей разве что их спартанское убранство. Волки для Гитлера. Хоть убежища Гитлера и не могут поспорить с бункером Сталина по глубине, но зато обходят его по масштабности. Все грандиозные логово, что строил для себя Гитлер, были взорваны после войны. Так что их точная планировка с деталями евроремонта явно утрачена для современных дизайнеров. Известно лишь, что берлинское бомбоубежище, где фюрер и покончил с собой, имело глубину до 16 метров. Впечатляет главная пулевая ставка фюрера с романтическим названием «Вольфшанце». Волчье логово, приютившееся близ польского города Кентша. Логово представляло собой целый городок с собственными электростанциями, водопроводом, системой канализации, сетью подземных тоннелей. Глядя на мегалитические бетонные пирамиды, окруженные дзотами ПВО, можно было бы подумать, что египтяне готовились салютом встречать бога Ра. Но на самом деле фашисты хуже щекотки боялись самолетных бомбардировок. Фундамент здешнего бункера Гитлера уходил на глубину 6 метров, а стены имели толщину до 10 метров. Другой бункер, Вервольф, в Виннице, что на Украину, уходил под землю на глубину 12 метров. Все 10 тысяч советских военнопленных, строивших его, были расстреляны, а европейские инженеры после сдачи объекта при загадочных обстоятельствах погибли в авиакатастрофе. Горшок для Черчилля. Бункер Уинстона Черчилля расположен в центре Лондона. Его глубина всего-то 2 этажа. Попади в него одна 500-килограммовая фугаска, и все оплакивали бы Британия нового своего лидера. Но Черчиллю отваги было не занимать, и в мае 1940 года он гордо заявил: «Отсюда я буду управлять войной». Этим он там и занимался, иногда сидя на фаянсовом ночном горшке, стоявшем у кровати в его личном кабинете. Остров для Эйзенхауэра. Американский генерал Дуайт Эйзенхауэр избрал для укрытия остров Мальту, где он отсиживался в чине верховного главнокомандующего экспедиционными войсками союзников в Западной Европе. Рыть бункер островитянам не пришлось, они лишь обтесали под убежище пещеры на берегу Средиземноморья. Кабинет Эйзенхауэра также обставлял спартанец, минимум предметов не должен был мешать мыслительному процессу. Черный стол, за ним стул, в углу американский флаг и карта Сицилии. Бункер ГУЛАГ. До сих пор покрыта толстой брезентовой завесой тайная судьба строителей бункера. Как уверяют официальные источники, на стройке века вкалывали порядка 1000 рабочих и инженеров, и вроде бы никто из них не наградили поездкой на лесоповал и даже не расстреляли. Более того, по словам директора музея бункер Сталина Анатолия Солюянова, лацканы пиджаков некоторых особо отличившихся строителей украсили орденами. Проверить это сложно, потому как ударники бункерского труда до сих пор не падки на интервью. Данные ими подписка о неразглашении тайны, не имеющие срока давности, явно сковывают уже вставные челюсти. Многие сомневающиеся, что такое небольшое количество рабочих рук могло соорудить бомбоубежище, аналог мир не знает до сих пор. С одной стороны, конечно, можно предположить, что в то, пропитанное патриотизмом время, строители просто горели желанием выполнить задачу быстро и достойно, не прося при этом даже премиальных, но с другой стороны, так и всплывает в голове «не верю» Станиславского. Потому-то в народе убеждены, что к строительству привлекали зэков. Не так давно внимание общественности обратил на себя некий Николай Иванов, который утверждает, что принимал прямое участие в создании бункера Сталина. По его словам, к строительству в общей сложности было привлечено несколько тысяч заключенных. Есть желающие подтвердить его слова? Прямо лез рук. Ну, раз так, то мы сами рискнем найти толику истинного его утверждения. О Белобалтлаге писал Горький, колымские лагеря должны быть хорошо тебе знакомы по рассказам Шаламова, архипелаг ГУЛАГ по произведениям Солженицына, а вот о безымянлаге, располагавшемся в 30-40-х годах на окраине Куйбышева, достойных строк почему-то никто не написал. А ведь в этом не столь удаленном, но весьма ужасном месте содержалось огромное количество людей. Так, на 1 июня 1941 года безымянлаге соседствовали 100 782 квартиранта. В первые два года войны оттуда отправили на фронт 71 тысячу политических и уголовников, а в общей сложности с июля 41 года по июль 43 года через безымянлаг прошли 251 650 человек. Татуированными руками зэков были построены целый поселок. ТЭЦ и не один завод. В годы войны в Куйбышев эвакуировали авиационные моторы строительные предприятия. Вероятно, жители безымянлага и фигурировали в романах Виктора Суворова «Контроль и день М». В этих книжках рассказывается о строительстве зэками в 1938 году грандиозного подземного города в Жигулевских горах, этакой тайной запасной столицы Советского Союза. Миф это или правда, одному Суворову известно, но в романах утверждается, что даже возведение Куйбышевской ГРЭС было задумано для отвода глаз от секретных и не менее масштабных работ в глубине гор. Вот и спрашивается, почему бы на выкапывание бункера Сталина не могли задействовать заключенных. Скрытая обитель. Бункер Сталина в Куйбышеве считается самым глубоким сооружением времен Второй мировой войны, 37 метров глубиной, почти 12 этажей. По ценам 1941 года строительных работ было выполнено более чем на 8,5 миллионов рублей. Между прочим, за эти деньги можно было запросто показать средний палец Говарду Хьюзу, тому самому легендарному американскому миллиардеру, который сыграл Ди Каприо в «Авиаторе», и стать владельцем целой эскадрильи самолетов Ил-2. Официальная летопись гласит, что Иосиф Виссарионович так и не воспользовался бункером в Куйбышеве. Да, был момент, когда он докуривал трубку на подножке поезда, но в последнюю минуту все-таки сдал билет в кассу и вернулся в Кремль. Как бы то ни было, но если бы вождю пришлось покинуть Москву, то его визит в запасную столицу выглядел бы, наверное, так. Дверь открылась, и в полумраке небольшого помещения появилась невысокая серая фигура. Вокруг вытянулись по струнке люди в форме. Фигура в сопровождении выше коленного помощника вошла в небольшую кабину лифта. Оцепеневших юнитов выделяем правой клавишей мыши и кликаем направление лестничного пролета, убегающего внутрь шахты диаметром 6,5 метров на глубину 14 метров. Сверху остался монолитный бетон толщиной 3 метра, песчаная прослойка и еще один метровый бетон-тюфяк. Этого сэндвича вполне должно было хватить, чтобы выдержать удар самой мощной в то время фугасной бомбы весом 2 тонны ФАБ-2000. Затем коридор, ведущий к запасному выходу, и второй шахте диаметр 8 метров, толщиной бетонной облицовки 1,5, уходящей вглубь земли еще на 23 метра. Это основной ствол бункера может перекрываться массивными железными створками. В случае шторма или обвала входа они должны были наглухо его перекрыть, а запас продуктов, воды, своей электростанции, дизель-генератор с подводной лодки для регенерации воздуха помогли бы забыть о мирских заботах месяца на три. Фигура хозяина опять скрылась в лифте. Свита же на своих двоих устремилась по узкой лестнице, минуя комнату охраны, складов и служб технического обеспечения. 192 ступеньки, 34 метра под землей. Еще небольшой коридорчик и святая святых клавиша А, зал заседаний Госкомитета, по обороне площади 72 квадратных метра клавиши Д, комната отдыха вождя 36 квадратных метров. Еще тремя метрами ниже уникальная насосная должна выполнять архиважную задачу откачивать канализационные отходы с такой-то глубины наверх. Могут же мозгами работать наши инженеры, когда НКВД попросит. Заглянем сначала в зал заседаний. Строители создали его по образу и подобию московской станции метро-аэропорт. Вместо портретов своих основоположников здесь можно смело вешать транспарант «Клаустрофобии нет». Полукруглый белый потолок уходит вверх, на корню уничтожая атмосферу мрачного подземелья. Большую часть площади зала занимает огромный Т-образный стол для VIP-персон. Стол для стенографисток расположен так, чтобы они были всегда спиной гостям, и вовсе не для того, о чем ты подумала, чтобы могли видеть лиц заседающих товарищей. Во главе всего этого, конечно, стол для главнокомандующего. Перед ним телефон и последней модели, черный бонитовый корпус и полное отсутствие клавиш. Выход в интернет, правда, у них предусмотрен не был, зато можно было запросто звякнуть прямо в Кремль. Чем долгое время и пользовались туристы. В итоге пришлось без греха подальше отрубить высокочастотную телефонную связь, предназначенную для секретного общения. Ну и конец уровня. Комната Сталина. Обстановка более чем аскетична и схожа с его кабинетом в Кремле. Ни тебе ноутбуков на столе, ни плазменных панелей на стене, лишь один телефон. На небольшом столе ленинский белым чехле диван. Фишка здесь в другом. В комнате 6 дверей, из которых только 2 настоящие. Одна ведет на выход, другая в санузел. Там тоже без излишеств, унитаз и раковина. Остальные 4 фальшивки. Для чего они, остается лишь гадать. Кстати сказать, спустя 65 лет после своего создания бункер Сталина находится на балансе МЧС в качестве действующего бомбоубежища, а многие его тайны так остались нераскрытыми и поныне.